Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем сообщений через СМС и, естественно, принимаем звонки. Прежде чем огласить тему нашей сегодняшней программы и познакомить вас с человеком, который находится у нас здесь в студии, кстати говоря, вы можете и наблюдать за нашей программы, нашим выпуском и на YouTube, и на Рутюбе, и в ВК, так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Так вот, прежде чем озаглавить нашу сегодняшнюю тему, я бы хотел сделать небольшое сообщение, которое, я думаю, что является достаточно важным. Все дело в том, что во вторник умер человек, которого в Москве многие знали. Владельцы собак любили. Это инструктор, дрессировщик, спортсмен, тренер Павел Ижболдин. Всего 57 лет было Паше. Замечательный человек, очень добрый, очень веселый, замечательный профессионал. Я знаю, что очень много людей и собак прошло через его руки. Очень многих он научил правильно относиться к собакам. Работал он в кинологическом центре «Сокольники». К сожалению, Паше не стало всего 57 лет. Вот то, что называется, мог бы жить, дожить, светлая ему память. Вот такое вот у нас сегодня начало программы. Ну, а сейчас переходим к теме, которая мне кажется очень важной. Вот когда мы говорим о том, как люди относятся к братьям нашим меньшим, мы понимаем, что вот люди, они все разные. И мне кажется, что вот задача такой программы, как наша, средств массовой информации, лидеров общественного мнения, конечно, разговаривать с людьми всех возрастов, всех социальных групп и так далее. Но прежде всего нам нужно сделать так, чтобы дети наши научились хорошо, нормально, уважительно относиться к братьям нашим меньшим. Это на самом деле очень непростая задача, тем более в наше непростое время. И вот чтобы раскрыть эту тему, и, может быть, наш сегодняшний гость, ну, почему, может быть, я уверен, 100%, поделится своими профессиональными секретами, я и пригласил Елену Волгину. Леночка, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Елена Волгина является руководителем школы юного хендлера «Волгин Скул». Для тех, кто не знает, хендлер – это тот человек, который, ну, прежде всего, выставляет собаку на выставках, но плюс еще это человек, который работает с собакой, который взаимодействует с владельцем собаки. В общем, поговорим сегодня и об этом. И здесь ключевое слово в представлении моего сегодняшнего гостя – это юный хендлер, то есть школа юного хендлера. И я думаю, что уместен будет первый вопрос. Лена, почему вы избрали именно это направление?
Ну, дело в том, что, наверное, как любому преподавателю, мне хочется передать свои знания подрастающему поколению, чтобы...
А почему?
Почему вот откуда... дети?
Да, почему дети? Откуда вот... такое желание?
Наверное, еще потому, что в связи с тем, что сейчас в интернете очень много, ну, знаете, блогеров, ненужных совершенно, взрослые очень много черпают информации там. До детей проще, наверное, достучаться, да. У них еще в голове нет этого мусора, который нужно передоказывать свою правоту, свою, что это нужно, как это делается. Потому что со взрослыми... Нет, у меня есть люди в дрессировке, то есть собаки с нормативной дрессировкой, но я говорю, а почему так? А почему вот так? А вот дядечка там сказал вот так делать. А, ну, чтобы вот с этим не бороться, опять же. И дети, они отзывчивые. Они принимают это с благодарностью, всю информацию, которую ты им даешь.
А второй вопрос, почему хендлинг, то есть именно прежде всего работа на выставках? Ну, хотя хендлинг – это достаточно широкое понятие, но все-таки основное, то есть хендлер – это от слова «хенд» – рука, ведущий.
Да, все верно.
Да. А почему именно выставки, почему именно вот это направление? С детьми разобрались.
А, почему я как хендлер или почему дети юные хендлеры?
Почему и вы, и почему дети?
Давайте к детям. Дело в том, что в рамках именно детских, наверное, соревновательных каких-то моментов у нас сейчас в приоритете именно юный хендлер. У них они дают право участия в конкурсах с собакой. Если мы говорим это о дрессировке, то для детей такого сейчас нет.
Именно ну да, в дрессировке. Сейчас правила, да, одни и те же для всех. Хотя, да, проводятся какие-то соревнования, но это вот, ну, такая нишевая история, согласен.
Ну, ближе к веселым стартам.
Согласен.
Такое. А здесь именно серьезность мероприятия, выход в ринг, опрятный выход в ринг, умение показать себя с собакой, это очень важно. Ну, опять, это вот соревновательный момент, я говорю, берем.
Сколько детишек у вас занимается?
На данный момент 7.
Самому младшему и самому старшему сколько?
Самой младшей 9, самому старшему 15.
Угу. А почему они пришли к вам?
Наверное, тоже желание научиться взаимодействовать со своей собакой. Дело в том, что у нас, знаете, есть дети, которые приходят из семьи людей, которые взаимодействуют в этой сфере, да, это хендлеры, заводчики, кинологи, а приходят дети, которые, просто вот есть собака, и все. Ну, а им хочется понять, что это за организм, животное, да, собака, как с ним взаимодействовать. И оно, опять же, дети идут в юный хендлер, потому что это красиво.
А вот в чем красота? Вот давайте мы сейчас с вами, Лен, расскажем для людей, которые никогда не были на выставках, вот в чем красота и в чем прелесть этой работы, потому что, ну, согласитесь, для тех, кто далек от этого мира и кто, ну, хотя бы раз в жизни попал на подобное мероприятие, есть люди, которые ходят с собаками по кругу, стоит какой-то человек в центре, как-то он выбирает, непонятно, то ли людей, то ли собак. В общем, вопросов много у дилетантов, но люди не должны, не обязаны знать все. Именно с этой точки зрения мы и, собственно говоря, исходим. Что вот такого интересного в выставках для детей?
Давайте начну с предыстории про себя. Когда меня крестная сестра пригласила просто посмотреть собачью выставку, я на тот момент уже занималась животными. Это были лошади и кошки, и также я в каникулы работала в цирке Запашном, когда они были у нас на гастролях. Но когда я пришла на выставку, все в костюмах, красивые собаки, летящая шерсть. Знаете, вот этот статус, наверное.
То есть то, что принято называть шоу.
Да, да. Красивые девушки, мужчины в костюмах, то есть все это так отлажено, четко, без лишнего шума. То есть все занимаются своим делом, как будто, знаете, прописан сценарий. Но за этим сценарием стоит очень колоссальная работа, очень колоссальная. Это же не просто собачку научить по кругу бегать, ее нужно научить правильно это делать.
Вот как раз. Чему учат собак, чему учат людей, потому что, опять же, есть системы оценки собак, и нужно их правильно показать, но мы все-таки сейчас говорим не больше даже о выставках, а о работе с детьми, потому что вы в своей деятельности заходите именно с этой точки зрения, но по большому счету все-таки вы учите прежде всего детей правильному отношению к собакам.
Все верно. У нас в школе и проводятся и уроки кинологии, общий курс дрессировки обязательно. Обязательно трюковая дрессировка, опять же, для того, чтобы ребенок мог понимать перегруженность собаки в той или иной ситуации и смог ее вывести из этой ситуации. Потому что эмоциональный фон для ребенка и для собаки, он важен. И ребенок должен понимать, что собачка нервничает в большом ринге, опять же, что можно в этой ситуации сделать, какие действия собака может произвести, там, ну, также покрутиться, повертеться, знаете, чтобы она такая, да, я готова работать снова, хорошо, давай, тут весело. Ну вот, обязательно у нас элементарный груминг для начинающих, то есть это стрижка когтей, помывка, причесать.
Уход за собакой.
Уход за собакой, все верно, и дети должны знать это.
И все это дети делают сами.
Все верно. Просто у нас модели разные бывают.
Что значит модели?
Ну, у меня у подруги, вот как раз тренер по трюковой дрессировке, у нее Джек Расселы, то есть разный тип шерсти. Жесткий, ну, более меховой, там двойной тип шерсти, ну, типа коржики, да, и длинный...
Вельшкорги, я
да.
Перевожу просто.
Простите. Вот. Или длинношерстные собаки, опять же, распутывание колтунов, причесать, уход за длинной шерстью, уход за зубами, ну, я считаю, что ребенок должен это знать. Потому что, вот, допустим, приходят дети, я говорю, иди налей собачке воды. Он говорит, я не умею. Я говорю, как это? Ты же живешь с этой собачкой 24/7, что значит не можешь, ну, налить воды собаке, ну, просто даже попить, да, в рамках выставки.
Лен, вы серьезно?
Я серьезно.
Так.
Это опять же к вопросу о воспитании, да, когда говорят, у меня ребенок хотел собачку, мы купили собачку, но к собачке мы не подпускаем.
Вот, кстати говоря, сейчас пришло сообщение через СМС. Я завела щенка 2 месяцев, но ребенок, так здесь опечатка, наверное, делал ему больно. Объяснила, как надо играть со щенком, но все равно продолжает делать больно щенку. Вот бы понять еще из этого сообщения возраст ребенка, потому что с возрастом щенка мы разобрались, а вот с возрастом ребенка как-то не очень. Если можно, уточните, пожалуйста, уважаемый радиослушатель. Так, хорошо. С водой понятно. Вообще, если честно, для меня это шок.
Для меня тоже. Ну, тоже был шок, как, но это же элементарные вещи.
Знаете, я вот поделюсь своим опытом, поскольку у меня собака появилась, мне было 7 лет, и у нас появилась первая собака, мне завели первую, это был метис пуделя, и, ну, мало того, что, значит, я с ним гулял, ну, кормила мама, честно скажу, я гулял, я убирал лужи кучи и так далее. И я никогда не забуду, наверное, это мне уже было 8 лет, я пришел из школы. Уж простите, дорогие друзья, сейчас кто завтракает. А у собаки болел живот. И я пришел из школы, естественно, мам с папой ушли на работу рано утром. Я ушел в школу, и вот у собаки прихватило живот. И вот у нас вся прихожая была в продуктах собачьей жизнедеятельности. Я помню, я звоню, я говорю, мама, что делать? Мама говорит, убирай. И вот я, 8-летний ребенок, я помню жуткий запах, я завязал себе нос шарфом, и я все это дело убирал, отмывал. Вы знаете, очень хорошая, кстати говоря, была школа, я совершенно по-другому начал смотреть вообще на собаку. Я начал смотреть на собаку, как ни странно, как на живое существо.
Вот это главное.
Потому что мы все, прошу прощения, кушаем, мы все, прошу прощения, ходим в туалет, и мне кажется, что если ребенок будет понимать, что это не игрушка, а ребенку 5 лет, вот пришло сообщение, уточнение, спасибо. Так, вот давайте, Лен, попробуем сейчас, может быть, ответить на вопрос, либо, если получится, дать какой-то совет вот по поводу щенка 2-месячного и 5-летнего ребенка, который продолжает делать больно щенку. Что бы вы посоветовали маме?
Я бы маме посоветовала... В общем-то, она правильно делает, что объясняет. Опять же, как объясняет, что он живой, что так делать нельзя. Ну, обижать щенка, да? Потому что как только щенок будет... Ну, по мере его взросления, он обозначит эти границы самостоятельно, и это уже будет нехорошо по отношению к ребенку, потому что собачки у нас общаются через зубы.
Лен, а вот как объяснить? Вот вы сейчас сказали такую фразу, ну, прошу прощения, за все хорошее против всего плохого. Да, правильно делает, что объясняет, да, правильно это нужно делать, но а вот как это нужно делать? Вот поделитесь.
Не знаю, насколько пятилетний ребенок быстро сообразит, возможно, просто какие-то совместные придумать для них игры. То есть именно...
Под контролем взрослого человека.
Естественно, под контролем взрослого человека. Я не говорю про игры, кидание мяча или что-то в этом духе, потому что собака там, опять же, принадлежит сама себе, она убежала, да, и сама с собой там играет. А именно развивающие игры, возможно, какие-то элементарные команды, типа лапки дай, там, ткни носом куда-нибудь.
Та же самая команда ко мне, когда щеночек подходит, а ему дают лакомство, щеночек виляет хвостом, и человек понимает, что вот оно взаимодействие.
Да, да. Вот именно через правильное выстраивание взаимодействия с ребенком, именно я бы сделала через команды элементарные, которые и ребенок осилит, и щенку будет несложно их выучить на этом этапе.
Единственное, наверное, я бы добавил бы здесь вот... Какую деталь? Не наказывать ребенка.
Ни в коем случае. Что, да. Ни щенка, ни ребенка, ни в коем случае. Да. Здесь идет уже момент научения, и при научении не можем мы наказывать ни того, ни другого, да в принципе.
Здесь прежде всего важен контроль, а во-вторых, если вы будете наказывать ребенка, то у малыша может отложиться, я имею в виду человеческого малыша, то, что вот такое взаимодействие с собакой, это... Неприятно, это больно. В общем, какой-то негатив это несет. И здесь, когда вот они что-то делают, когда вот что-то правильно сделал ребенок, похвалите. Здесь вот все те же самые принципы, как все в работе верно, да, да. со щенком, так и в работе с маленьким ребенком. Да, ребенок может не понимать, что щенку больно. Это нормально. Это нормально. Но... Вот эту проблему нужно в любом случае решать, и она важна, понятно, что она важна собаке, ну, потому что страдает прежде всего собака. Но по большому счету это не менее важно и для ребенка тоже, потому что умение понимать животное, сострадать ему, сострадать живому существу, которое не может тебе ответить, которое не может объяснить тебе, что ему больно, это тоже большое искусство, и здесь, если вы это, с этим сможете справиться, уважаемые, я так понимаю, радиослушательница, а, да, завела, значит, радиослушательница, это вы сделаете большое дело прежде всего для вашего ребенка. Так что терпение, совместные какие-то самые простые игры, которые связаны с дрессировкой, то есть вот взял лакомство ребеночек, ко мне щеночек подошел, взяли левую ручку ребеночка и прям вот этой левой ручкой погладили по спиночке. Хорошо, молодец. То есть вот здесь нужно просто понимать, что здесь на первое место выходит терпение. На первое
Всегда.
Место выходит, да, на первое место выходит терпение. Кстати говоря, терпение, Лен, достаточно большой объем работы вы проделываете, потому что то вот вы упомянули об общем курсе дрессировки, об общем послушании, о трюковой дрессировке, плюс еще это, понятно, умение держаться на людях, плюс еще это умение правильно показывать собаку. В среднем сколько примерно занимает времени у вас обучение? Вот с того момента, когда ребеночек к вам пришел в вашу школу, и он начал самостоятельно, ну, естественно, под присмотром и родителей, и вашим участием участвовать в выставках.
На самом деле нету какого-то определенного количества посещаемых уроков. Здесь вопрос в том, что каждый год и как шоу-выставки, да, привносится что-то новое, и здесь идет постоянное обучение чему-то. И опять же, у нас же не каждый день мы занимаемся, поэтому раскладываем и кинологические курсы, и хендлер, и грумер, то есть по разным дням, соответственно, это достаточное количество времени, это долго.
Ну сколько?
Ну, у меня дети есть, которые вот, допустим, 2 года ходят уже, и там учиться. Там просто пришла девочка, да, она не из семьи собачников, да, не кинологов, не дрессировщиков, то есть там прям с нуля. А есть дети, которые приходят, я говорю, вот там заводчики. У них какая-то база уже есть, но ее надо прям корректировать хорошо. Потому что, опять же, дети маленькие, да, смотрят, как, ну, делает, допустим, родитель, но приносит это в свою плоскость. Соответственно, это требует коррекции.
Инна прислала в наш телеграм-канал сообщение. Здесь по поводу видео лучше присылать фотографии. Так что, пожалуйста, присылайте сюда фотографии, и мы выведем их в эфир. Так что мы всегда это делаем. Пожалуйста, присылайте. Вот когда ребята выходят на выставочный ринг, поскольку там настоящие судьи, там настоящие выставки, то есть там, в принципе, ну, такая взрослая атмосфера. С одной стороны, это очень интересно, и детишки чувствуют себя уже вот в этой, в хорошем смысле слова, тусовке.
Угу.
С другой стороны, это понятно, что общие правила, общие требования, и требования равные для всех, и требования серьезные. Вот как подготовить ребенка к тому, что он может проиграть? Как подготовить ребенка к тому, что, ну, все это достаточно нормативно, там присутствуют нормативы, которые обязательно нужно выполнять, что это не игра, что это не баловство, что здесь нельзя сказать: ой, я так больше не буду.
Как подготовить ребенка?
Ребенка, да, вот, да, к выходу на ринг. Да, ребенка. Мы про детей, мы сегодня не про собак, мы про детей.
Как к проигрышу подготовить или как к выходу подготовить?
Давайте как сначала к выходу. Пойдем по хронологии.
Давайте. Дело в том, что здесь именно уже идет момент наработки. Это опыт выхода. Не все дети могут раз и в люди выйти. Правда, кто-то нервничает сильнее, чем другие. И здесь только постоянные выходы. У нас есть степень мотивации, допустим, у кого какая. У нас вот самый...
Например?
Мармелад.
Понятно, вкусопоощрительный метод используете.
Да, все верно. Вот. Опять же, мы стараемся с детьми, я говорю, посещать, вот после тяжелых выставок, посещать какие-то мероприятия, типа поход в кино или в музей, там совместный какой-то
отдых. Такая командная работа.
Да, все верно, чтобы дети немножко подразгрузились и не думали о том, что там они проиграли или что-то недоработали. Доработаем потом, на занятия.
То есть я правильно понимаю, что здесь в какой-то момент вы просто начинаете, ну, как бы добивать количеством, чтобы детишки не боялись выходить на ринг из раза в раз, для них это уже была обычная работа.
Да, все верно, потому что качество мы отработаем на тренировках, почистим те или иные моменты, а внести это в момент соревновательный, это уже работа продолжительная, повторов, скажем так. Да, то есть, чтобы это уже в навык так крепко вошло, чтобы человек, ребенок, об этом не думал.
Понятно, и не переживал. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу в нашем разговоре. Внимательно послушаем новости, а потом опять вернемся в студию проекта «Зов предков» и будем общаться по поводу детей, собак, в общем, всего самого хорошего в нашей жизни. А сейчас новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». И сегодня мы общаемся на тему, как научить ребенка относиться с уважением и любовью к братьям нашим меньшим. И для того, чтобы в полной мере раскрыть эту тему, я пригласил в гости Елену Волгину, руководительницу школы юного хендлера «Волгин Скул». И говорим мы сегодня, ну, о собаках, конечно, тоже, но в меньшей степени. А в основном мы общаемся на тему, как привить ребенку любовь к животному, как научить ребенка взаимодействовать с животным. Мне кажется, что эта тема, она может заинтересовать тех людей, которые являются вот такими юными родителями, и у которых возникли проблемы с детьми. Вот, например, у нас был уже звонок, а нет, сообщение было о том, что вот есть проблемы у 5-летнего ребенка и у маленького щенка, вот как их решить. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, мы работаем в прямом эфире, принимаем ваши сообщения через телеграм-канал, смс, и обязательно звоните, будем отвечать на ваши вопросы. И не забывайте присылать в наш чат фотографии ваших питомцев, и мы будем выводить в прямой эфир. Напомню, нас еще можно посмотреть и на YouTube, и на Рутюбе, и на ВК. Елена Волгина, еще раз, кто забыл. Лен, вы воспитанница детского дома.
Все верно.
Вот, как правило, мне кажется, что вот, ну, я не знаю, я просто вот с, как-то вот меня не сталкивала жизнь с такими учреждениями, но мне кажется, что там, собственно говоря, не до собак, не до животных, не до лошадей, а вы говорили, что вы занимались еще конным спортом. Как так получилось?
Дошкольный мы не берем, допустим, интернат, да, берем школьный уже с 7 до 17. Владимир Ильич Толстой, директор усадьбы Ясная Поляна, он разрешал нам заниматься на его конюшне конным спортом совершенно бесплатно. Вот, и мы с удовольствием ходили. Не все, но ходили. Опять же, у меня тяга к животным была с самого детства. История забавная была. Меня куда-то послали за каким-то предметом, а я остановилась у помойки, гладила кошку и знакомила ее с проходящими людьми за забором. Ну, я решила дать ей имя. Но дело в том, что, наверное, будет уместен вопрос, есть ли какие-то знания, дают ли знания о животных в таких учреждениях. Нет. К сожалению, нет. То есть это приходилось, ну, уход за животными, да, приходилось как-то выяснять.
Это социалу, это тоже социальные знания.
Да, да, приходилось как-то на пальцах там выяснять. Некоторые воспитатели брали ответственность ухаживать за животными, которые приблудились к нам, к территории детского дома. И они вот рассказывали, что вот собачка заболела, нужно ее туда-то отвезти. Вот собачка должна питаться, там кошечка, да, неважно какое животное. И вот познание, опять же, библиотеки. Никто не отменял книги, искали книги, я в том числе искала книги там, по уходу, опять же, лошади, кошки, собаки, ветеринарии какая-то элементарная, потому что ребенок вряд ли поймет профессиональную литературу, да, по ветеринарии. И мне повезло, что, я говорю, я попала, ну, не в семью, а просто вот взяли меня под опеку, да, под опеку, просто вот по выходным я ездила, и вот крестная сестра показала мне лошадей с другой стороны, не как вот в Ясной Поляне мы приходили, но опять же нас, мы чистили сами для себя лошадь.
То есть не просто так катались и пошли?
Нет, уход обязателен, выключить воду перед тренировкой, потому что лошади пить нельзя, расчищать копыта, чистить обязательно, причесывать гриву, обязательно промыть амуницию, там, трензельное оголовье, да, все, седло почистить, поставить, положить на место, обязательно, с этого все начиналось. Вот. Но Ольга научила меня более, скажем так, глубокому уходу, что ли, вплоть до делать уколы правильно, да, расчищать копыта те же самые. Ну и вот она меня привела в этот собачий мир, ну, выставочный, да, скажем так. Но, к сожалению, да, хотелось бы, наверное, знаний больше.
А вы в каком городе у вас был детский?
Тула.
Дом? Тула. А вы сейчас как-то поддерживаете связь с
его, детским домом? К сожалению, уже как того детского дома, его нет. По-моему, с 18-го года, если я не ошибаюсь.
Как вы считаете, вообще нужна какая-то система, может быть, внеклассная, а может быть, как раз и с обязательным посещением? Я сейчас не говорю про детские дома, я сейчас говорю вообще про школы, про интернаты, чтобы там научить детей правильно общаться с животными, и как вы себе видите вот такую систему или программу?
Я думаю, что она обязательно нужна, потому что... дети в связи вот с этими интернетными какими-то глобальными, да, интересами забывают про то, что находится у нас вокруг. А животные – это наше окружение в том числе. Опять же, у меня был случай, у меня семья занималась, и там три сына. И думали, проблемы с собачкой. Собачку забрала посмотреть в своем доме, да, посмотреть, какие проблемы действительно есть. Не было проблем, но как только собачку я принесла домой, кстати, это старший сын был, ему было лет 15, первое, что сделает ребенок, глядя в планшет, пнул собаку, понимаете, то есть свою личную собаку, то есть настолько они не видят, что происходит вокруг, не хотят замечать, да.
А как можно решить эту проблему, на ваш взгляд? Мне кажется, что вы, вот ваше видение, оно будет достаточно показательным. Почему? У вас не было возможности в детстве общаться с собакой, с кошкой, вот то, что называется быть владельцем такого животного, и у вас получалось все как-то с одной стороны по наитию, с другой стороны понятно, что была какая-то внутренняя потребность. Мне кажется, что вот ваш опыт был бы здесь полезен.
Наверное, соглашусь, но опять же вопрос заключается, как это привить современной молодежи. Ну, об этом надо говорить. Много говорить, показывать и попытаться заинтересовать, наверное. Это будет самое сложное в данных реалиях, потому что, к сожалению, сейчас у молодежи интересы совершенно не в нашей плоскости.
Вы знаете, Лен, я бы здесь, наверное, все-таки не обобщал, потому что очень многое зависит от родителей. Вот мы сегодня говорим о... детях, как будто они находятся в отрыве от семьи, от тех, кто их воспитывает, как в школе, так и в семье. Вот, дорогие друзья, вот кто сейчас меня слушает, мамы, папы, бабушки, дедушки, вот это вот тоже не нужно сбрасывать со счетов. Не бойтесь, вот я как отец, у меня сыновья... У нас есть дни без интернета, у нас есть дни без гаджетов. Изымайте вот телефоны, компьютеры, планшеты, заставляйте, я не могу даже другого слова подобрать, заставляйте детей осматриваться вокруг без каких-то электронных, прошу прощения, приблуд. Уж вот такой негатив у меня к... Нет, я не против интернета, я не против компьютеризации, но иногда это, правда, выглядит как вот, ну, совершенно лишняя приблуда, которая забирает у наших детей счастье общения, счастье от того, что они могут погладить собаку, счастье просто вообще взглянуть на мир через окно, на солнце. Вот я сейчас понимаю, говорю банальные вещи, но они... банальные и понятные для нас с вами. Для наших детей, поверьте, это все не так. Они живут в другом мире. Только, пожалуйста, я не беру сейчас на себя обязанности там какие-то вот третейского судьи, ни в коем случае я не говорю, это плохо, это хорошо и так далее. Но если мы с вами не будем участвовать в воспитании наших детей с этой стороны. Учиться на пятерке, да, это все хорошо. Но мне кажется, прежде всего, их нужно воспитать людьми. Знаете, вот люди старшего поколения, я уверен, что помнят этот фильм «Офицеры». Вот как раз именно оттуда эта фраза «Есть такая профессия – защищать Родину». А мне там понравилась еще одна и другая фраза, когда внук главного героя, одного из главных героев фильма, он вместо того, чтобы явиться в Суворовское училище, он сбежал в самоволку и пошел в зоопарк смотреть на бегемота. И вот главный герой, уже генерал, спорит со своей женой, что вот из внука не получится нормального человека, это будет разгильдяй, а его жена говорит: ты знаешь, а вот Ванечка должен, я не помню, как там все это было дословно, Ванечка должен восхищаться прекрасным. Что, и бегемотом, говорит генерал, да, и бегемотом. Вот если наши дети научатся восхищаться бегемотом, собакой, солнечному дню, тогда они будут людьми. А так это будут, ну, такие человекоподобные создания. Уж прошу прощения, это мой отцовский уже крик души. Так, продолжаем разговор. Лен, вот к вам понятно, что приходят детишки, которые, ну, скажем так, хотят заниматься с собаками на разных уровнях понимания животных. Все это понятно. Но вот приходят ли дети, которые, вот то, что называется, приводят ли детей по принуждению? Вот научите моего ребенка общаться с собакой.
Да, и это патовая ошибка со стороны родителей, к сожалению.
Почему?
Объясню. Несколько случаев таких было. Прежде чем...
Да говорите как есть, не подбирайте слова.
Приводить ребенка в ту или иную структуру, там, ну, будь это бальные танцы или музыкальная школа, опять же, да, работа с собаками. Мне кажется, нужно у ребенка узнать, а хочется ли ему заниматься тем или иным. Потому что красивая картинка для родителей. Я хочу, чтобы моя дочка там или сын стояли на пьедестале. А ребенок, у него тяга к языкам, допустим, да? И ему не хочется. И вот был, мы как раз с детьми приезжали на конкурс, и ко мне подходят бабушка и мама, и говорят: наша дочка, вот ей надо, очень надо. Я говорю: вы понимаете, что это труд, это тяжелый труд. Нам так не надо. Я говорю: хорошо, а ребенок сам хочет? И выскакивает девочка из машины лет 7, говорит: нет, не нужно. Они говорят: нет, нужно. И прям начинают кричать, что закрой свой рот, это нужно. Понимаете, это нет. Но видно сразу, приходят, когда на занятия дети, вот такие по принуждению, это максимум 3 занятия, дальше ничего не вытаскивается, абсолютно. И не заинтересовать, и никак не получается в таком... Это должно, знаете, прийти. То есть ребенок должен, вот как вы говорите, вот из этой плоскости электронной выйти сам и оглянуться. И для этого нужно время.
Ну, для этого нужно, во-первых, время, во-вторых, нужно взрослым людям приложить усилия. Дети сами по себе ничему не научатся, точно так же, как и животные. Вспомните, пожалуйста, что нас тоже чему-то учили. Мы ходили в кружки, мы ходили в секции. Вот я понимаю, что было совсем другое время. Я ни в коем случае сейчас не хочу говорить, что вот-то тогда было лучше, а сейчас плохо. Нет, дорогие друзья, нельзя сравнивать времена, и вообще времена, в которых мы живем, не выбирают. Но с нами занимались в кружках, в секциях. Да, это было бесплатно, но... Нам уделяли время, нам уделяли внимание, и самое главное, наши преподаватели, наши тренеры по большей части вкладывали в нас душу. И вот если мы сейчас, кто помнит об этом, кто через это прошел, будет точно так же возвращать эти, ну, своего рода долги, ну, может быть, этот мир чуть лучше и станет. Сообщение пришло в наш СМС-чат. Добрый день, Григорий. В моем сиротском учреждении не было такого приобщения к животному миру. Точка, крестный отец. Я так понимаю, крестный отец – это никнейм. Ну, здесь что могу сказать? Я, например, знаю и другие примеры. когда детишек из детских домов, из интернатов приобщали, вот в Москве был такой тоже интернат, там прямо вот в интернате жила собака, но это еще было там в 90-е годы, там понятно, что было чуть попроще с санэпидемнормами, ну, может быть, вот как раз такие послабления-то они и нужны, потому что если вот в таком учреждении будет жить собака, и если дети будут ухаживать за этим животным, если будут понимать, что оно живое, то дальше им и в жизни, мне кажется, будет легче. Как вы считаете,
Лена? Я с вами полностью согласна. И, кстати, да, камень преткновения – это вот санпиновские нормы, скорее всего. И вот мы начали с вами говорить, какую бы вы программу сделали, а мы не можем сделать как раз-таки по этим нормам санпина. Нас просто даже, если мы приедем там с собаками, да, ну, что-то показательный урок какой-то, нас просто в такое заведение не пустят.
А сейчас что, в школах нельзя с собаками никакие проводить?
Сложно, очень много каких-то подводных камней, обходов, заходов. Мы пытались.
Ну да, к сожалению, у нас, да, нормы санэпидемнадзора, они стерилизуют не только наше помещение, но и наши души. Такое впечатление. Ладно. По поводу ваших воспитанников, кем можете гордиться, расскажите что-нибудь хорошее.
Я горжусь всеми своими детьми по-своему, потому что это же так здорово видеть рост и как они собой гордятся. Вот, кстати, пример есть. У Арины брат, и он изначально не был в нашей школе, он провожал Арину.
У Арины фамилия-то есть?
Рыжова Арина. И Тимур, он не был заинтересован, но как-то вот прошлым летом я говорю, а давай, ну, попробуй, просто попробуй. Приезжала к ним на индивидуальное занятие, на площадку, и он взял собаку. А вот знаете, у них есть такая особенность у мужчин той семьи, вот что у Дмитрия, что у Тимура, они вот смотрят, а потом раз и делают. Ну, какая-то фотографическая память, возможно. Потому что Дмитрий, отец Арины, он участвовал у нас в конкурсе «Джентльмен и пес», и он сделал его по правилам юниорского хендлинга. То есть, прям не придерешься. Ну, и вот Тимур, он сопротивлялся, он же мальчик взрослый, там и 14 лет ему было. Он такой, нет. Но как-то вот мы, наверное, уговорили его. И он прям растет вот не по дням, а по часам. Вот с каждым занятием он все... С ним, во-первых, идут все собаки. Абсолютно.
Ну, это есть такой дар Божий, да, у некоторых людей, да.
Моя личная собака, австралийский хиллер, Харт, она, ну, подменная собака, у кого там собачка не может поехать или еще что там, женские какие-то там штучки. Она подставила абсолютно всех учеников в ринге, в том числе. Причем в ринге это было
что
прям...
Что значит подставила?
Отказывалась работать, она придумывала, что ей вот сейчас вот надо бежать куда-то, понимаете?
Но это неумение, да, неумение работать с собакой.
Да, и она вот подлавливала на таких моментах, его она не подставила ни разу. Вот ни разу. Даже если какие-то попытки, возможно, были, мы их не увидели. То есть он идеально справляется с собаками. Ну, то есть со всеми собаками, все собаки ему прям заглядывают. Он, наверное, в душу, а они ему в глаза. Вот так получается.
Очень интересное сообщение пришло. Если можно, подпишитесь как-то, тоже через наш СМС-портал. Здравствуйте, я заводчик собак. Часто бываю на выставках. С интересом наблюдаю за конкурсами юных хендлеров. Ну, на самом деле, это правда штука такая очень интересная, потому что у детей все по-честному, у них вот душа нараспашку, и все эмоции, они видны, и правда очень интересно. Это такая ремарка от меня. Так, продолжаю. С интересом наблюдаю за конкурсом юных хендлеров. Иногда очень смущает, а порой и ужасает выбор судьями победителей конкурсов. Не секрет, что в породных рингах эксперты, странно, мягко говоря, выбирают лучших представителей породы. Но как ребенку, который проделал отличную работу, объяснить проигрыш? передавая выпускников в новые семьи с детьми, всегда рекомендую, а выпускников, это заводчик, да, всегда рекомендую заинтересовать ребенка занятием хендлингом. Спасибо огромное за это сообщение. Лен, что ответите? Потому что я для людей, опять же, которые не в теме, объясню. Если мы говорим о спорте, то там, как правило, есть объективные решения судей, которые полагаются на правила, на закрепленные системы оценки и так далее, и так далее, и так далее. То, что касается выставок, в том числе и собак, это, ну, очень... Такая сложная, субъективная история, потому что, да, есть, опять же, тоже правила, есть определенное судейское решение, которое, опять же, продиктовано с точки зрения экстерьера, породы и так далее, но вот здесь сложно мне не согласиться с этим суждением. Что скажете вы, Лен?
Я вернусь к вопросу по поводу, как объяснить детям судейство, не судейство, проигрыш, не проигрыш. Это не проигрыш, это не судейство, это опыт. Всегда опыт. Положительный, отрицательный, это опыт. Мы идем дальше. Где-то недоработали, переборщили, возможно, что-то не углядели. Мы идем дальше. Работать, учиться.
То есть вы концентрируете детей именно на этом?
Никаких проигрышев нет в рингах. Сегодня так, завтра будет по-другому.
То есть это просто очередная ступенька.
Да, все верно. Ступенька наверх.
Да, дорогие друзья, вот здесь вот хотелось бы добавить к сообщению нашей радиослушательницы, заводчика, которая рекомендует заниматься детям и хендлингом, и вообще с собаками, вот, когда передает своих выпускников. Дорогие друзья, это не значит, что это будут профессиональные занятия. Кстати говоря, вот школа, которую сегодня представляет Елена, Волгина School, это не коммерческая организация, сразу говорю. Это такой детский кружок. И если мы, опять же, будем ориентировать детей на просто расширение кругозора и заинтересовывать их какими-то... Вот, это такая игра, собственно говоря. Я правильно понимаю, Лен?
Да, скорее вот. Скорее так.
Да, то это будет правильный подход. К нам пришло сообщение вот через телеграм-канал. Юлечка, это вот я сейчас обращаюсь к режиссеру нашего эфира. Шикарный кот такой. Артем Шилин прислал фотографию. «Ушел из жизни мой друг Тиша». 15,5 лет. Ой, какой кот красивый был, к сожалению. Да, к сожалению, они уходят. И здесь что попишешь. Даст Бог, когда-нибудь, может быть, мы встретимся. Опять у нас час вообще пролетел, ну, просто вот как одно мгновение. Да, 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 Лен, да. Лен, надо подводить итоги нашего сегодняшнего разговора. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Спасибо большое, что рассказали о своей работе, рассказали о своих выпускниках, учениках, о ваших подходах. Спасибо.
Спасибо вам за приглашение. Была рада пообщаться воочию с вами.
Дорогие друзья, спасибо вам, что были с нами. Спасибо за ваше сообщение. Спасибо за внимание, которое вы оказываете программе «Зов предков». Спасибо за фотографии, которые вы присылаете. Если мы будем с вами общаться, и мы просто будем разговаривать о братьях наших меньших, о детях, о том, что нас объединяет, я уверен, что этот мир станет чуточку лучше. Я прошу прощения за эту самонадеянность, но я в этом убежден. С вами был Григорий Манев, «Зов предков». Обязательно услышимся на следующей неделе. Берегите себя и своих питомцев. Всего хорошего.